Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Венецианский сборник о советских диссидентах». «Переслушивая свободу» правозащитник Юрий Мальцев. Капитулировал ли Селлинджер перед Востоком? Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Конферанс ваш, Андрей.
Ну, это не столько конферанс, сколько объявление. За то время, что мы с вами не слышались, Иван, я успел побывать в нашем с вами любимом городе Петербурге. И, конечно, порылся в магазинах компакт-дисков. И, как всегда, нашел диски, которые почему-то не поступают в Москву. И, могу предположить, не поступают ни в какие иные города, кроме северной столицы. Вот некоторые из этих дисков мы и будем слушать. Они все принадлежат Перу, так сказать, замечательного питерского музыканта Юрия Касьяника.
В Великобритании учреждена литературная премия имени Вальтера Скотта. Премии и денежным призом в размере 25 тысяч фунтов стерлингов будут награждаться авторы исторических романов. Одно из требований к авторам будет заключаться в том, что описываемые события должны отстоять от настоящего времени как минимум на 60 лет. За образец при оценке работ будет взят роман Вальтера Скотта «Уэверли» или «60 лет назад», изданный в 1814 году и считающийся первым британским историческим романом. Но, собственно, и в России такой срок признан, как известно, классическим. Лев Толстой взялся за «Войну и мир» как раз через 60 лет после описываемых событий 1805 года. Первого лауреата новой премии назовут в июне 2010 года на книжном фестивале «Бордерс», проходящем в поместье Вальтера Скотта Эбботсфорд, где сейчас располагается музей писателя. А в Москве открылась выставка графики Вагрича Бахчиняна. Художник и литератор Вагрич Бахчинян эмигрировал в 1974 году из Москвы, 35 лет прожил в Нью-Йорке и скончался в ноябре прошлого года. Организатор выставки, фонд Stella Art Foundation, привез 80 графических листов из собственного собрания, и помимо отдельных произведений на выставке представлены две большие серии «Голая правда» 1974 года и «Американцы глаза русских» 83-го. Если вы, Андрей, не были еще на этой выставке, сходите на нее, пожалуйста, и расскажите потом нам всем, чтобы мы иззавидовались.
С удовольствием. И я тут же хочу сказать, что в Москве в эти дни еще проходит, но нужно спешить, потому что заканчивается, замечательное еще одно культурное событие, на которое могут попасть наши слушатели. С 1 по 10 февраля в Московской государственной консерватории проходит первый международный конкурс клавесинистов имени князя Андрея Михайловича Волконского. В жюри признаны российские и европейские мастера клавирного исполнительства и педагогики. Это Зибе Хенстра из Нидерландов, Кристина Шорнсхайм из Германии, Блондин Рану из Франции, Миклош Шпанни, который представляет одновременно и Венгрию, и Финляндию, из России Ольга Мартынова и Иван Розанов. Председатель жюри, народный артист России, профессор, замечательный музыкант Алексей Любимов. В конкурсе принимают участие молодые музыканты из 16 стран. Всего было подано 46 заявок. До участия в первом туре по итогам предварительного прослушивания было допущено 27 человек. Прослушивание проходит в залах Московской консерватории, и вход на все мероприятия, включая такие пафосные в хорошем смысле слова и праздничные, как открытие и заключительный концерт, абсолютно бесплатны. В конкурсных прослушиваниях задействованы инструменты Московской консерватории, обслуживание и настройку которых в период работы конкурса проводят известный парижский мастер Райхард фон Нагель и сотрудники его мастерской. Инструменты подобраны в соответствии с исполняемым репертуаром и настроены в исторически корректных темперациях. Первый международный конкурс клавесинистов учрежден в честь и, к сожалению, в память Андрея Волконского, выдающегося русского композитора, органиста, клавесиниста, знатока и пропагандиста старинного и современного репертуара и основателя существующего и поныне ансамбля «Мадригал». Напомню, что Андрей Волконский скончался в Экс-ан-Провансе в сентябре 2008 года. Поскольку организация такого масштабного мероприятия, как международный конкурс, занимает немало времени, то Андрей Волконский успел узнать об идее создания конкурса в его честь и даже обратился с приветственным посланием. В мае 2008 года он писал: «Рад был узнать, что клавесин перестал считаться в России экзотикой и стал полноправным инструментом. Все большая тяга публики к музыке более дальних эпох не случайна. Очевидно, что у людей в наше беспокойное время есть потребность в некотором равновесии. Поскольку мне выпала честь возродить игру на этом инструменте в России, я приветствую создание международного конкурса клавесинистов в Москве». 10 февраля в Москве в Рахманиновском зале консерватории пройдет конкурс лауреатов.
Продолжим культурную панораму. Иран объявил о разрыве отношений с Британским музеем из-за конфликта по поводу передачи цилиндра Кира Великого, вавилонского документа, который называют древнейшей декларацией прав человека. Британцы неоднократно обещали предоставить этот документ Национальному музею Ирана, однако каждый раз под разными предлогами откладывали соответствующее решение. Как сообщается, иранцы намерены обратиться в ЮНЕСКО с жалобой на Британский музей. В иранской организации по культурному наследию, ремеслам и туризму заявили, что британцы сначала обещали передать цилиндр в сентябре прошлого года, затем в ноябре, потом в январе. Ожидая получения древнего документа, иранцы уже потратили, как они сообщают, 200 тысяч долларов на обеспечение дополнительных мер безопасности. А вот говоря о причинах, по которым передача цилиндра откладывается, представители Британского музея ссылались на нестабильную политическую ситуацию и уличные беспорядки в Иране. А кроме того, в январе они заявили о необходимости дополнительного изучения документа в связи с научным открытием. Дело в том, что на двух вавилонских глиняных табличках из запасников музея были найдены записи, похожие на клинопись с цилиндра. При этом британцы пообещали, что таблички впоследствии могут быть переданы Ирану вместе с самим цилиндром. В интернете появилось и такое сообщение, в чем-то родственное предыдущему. За царский долг французы хотят забрать у России собор в Ницце. Потомки иностранных инвесторов, обманутых большевиками после революции 1917 года, решили добиться конфискации православного Свято-Николаевского собора в Ницце, решением французского суда, переданного 20 января в собственность российского правительства. Об этом пишет газета «Фигаро» и другие французские источники, в частности, в интернете. Чтобы получить собор, российским дипломатам пришлось заявить о преемственности с дореволюционной Россией. И теперь ассоциация владельцев царских ценных бумаг требует признать преемственность Российской Федерации не только в отношении собственности, но и в отношении долгов. Ранее эта ассоциация пыталась арестовать российский парусник «Седов». Об этом много писалось в интернете, и были разные телевизионные и радиопередачи. Но судну тогда удалось уйти из французского порта до прибытия судебных приставов. Теперь держатели царских облигаций надеются, что собор от них никуда не уплывет. В отличие от парусника, отмечает корреспондент Ломбар Латин, Свято-Николаевский собор не может отдать швартовы. История этого вопроса вкратце такова. В 1865 году император Александр II купил в Ницце участок земли для постройки на нем некоего мавзолея памяти своего старшего сына, скончавшегося в юном возрасте, в этой самой Ницце, между прочим, будущего русского императора. Через некоторое время на этом участке вырос православный храм. Центр русской жизни в Ницце, воспроизведенный на сотнях открыток и известный каждому русскому, приезжающему на Лазурный берег. После Октябрьской революции Советская Россия отказалась стать правопреемницей царской России. Она не хотела брать на себя обязательства по долгам прежней власти. Наоборот, захапала все, что только возможно от нее. Акционеры и держатели российских ценных бумаг, как государства разнообразные, так и частные лица, остались с носом. Разумеется, СССР потерял тем самым ту недвижимость за границей, которой владела прежняя Россия. Поэтому большевики делали все возможное, давили на правительства всех стран, чтобы те ни за что не признавали юридического статуса русской эмиграции как единого целого, чтобы эмиграция не стала владелицей дореволюционной собственности в Европе, Америке, на Востоке и так далее. И во многих случаях Советский Союз этого добился, давлением, подкупом, предложением разнообразных льгот внутри СССР, дипломатическим шантажом и прочими хорошо теперь известными методами. По этим же причинам новая Россия, возникшая на месте Советского Союза в 1991 году, объявила себя правопреемницей СССР, а не старой России, опять-таки, чтобы не платить по всем тем же царским долгам и обязательствам. А в 1996 году Россия заключила с Францией двусторонний договор, стирающий все государственные прежние долги. Государственные, подчеркиваю, но не частные. Частные никто не отменял и не мог отменить. Для этого владелец ценных бумаг прошлого должен отказаться от своих прав по ним сам, персонально. За него это сделать нельзя. И в русских семьях по всему миру таких держателей документов на имущественные права пруд-пруди. Старики, конечно, давно померли, но остались их наследники. И эти наследники объединились в ассоциацию, названную АФИПЕР, Международная Федеративная Ассоциация Владельцев Русских Облигаций. И они добиваются выплаты им, то есть каждому в отдельности, законного долга, раз уж невозможно получить те самые предприятия, железные дороги и концессии, исчезнувшие почти 100 лет назад. Законны ли их требования? Абсолютно законны. Реально ли получение компенсации? Вопрос сложный, но для его решения есть определенные обстоятельства. Дело в том, что Франция согласилась признать в одном вопросе права сегодняшней России, в вопросе обладания этим самым собором в Ницце. В этом пункте французское государство признало сегодняшнюю Россию правопреемницей России императорской. Поэтому владельцы старых русских бумаг и говорят, нельзя быть немножко беременной, признавайте не только права, но и обязанности. А обязанности этих, между прочим, на 100 миллиардов евро в сегодняшнем исчислении. Таков долг России с набежавшими процентами.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, самое время напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
Мы сейчас слушаем музыку питерского композитора, музыканта Юрия Касьяника. Практически все фрагменты, что мы сегодня слушаем, это музыка, взятая с его альбома, который называется «Сольный концерт» 5 декабря 2007 года. Правда, в этом сольном концерте ему помогает замечательный петербургский саксофонист Леонид Синдерский.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Капитулировал ли Селлинджер перед Востоком? Такой вопрос задал в своем эссе Борис Парамонов.
Смерть Джерома Дэвида Селлинджера поставила не точку, как это обычно бывает со смертью человека, а некое очередное многоточие. Теперь начинаются гадания, оставил ли он архив, и что в этом архиве можно будет обнаружить. Какие необнародованные произведения писателя, молчавшего полстолетия. Обычно так и бывает. Лев Толстой, к примеру, вроде бы отказался от художественного творчества, но после его смерти издали два объемистых тома неопубликованных сочинений, среди которых был такой шедевр, как «Хаджи Мурад». Но мне почему-то кажется, что ничего Селлинджер не написал, уйдя в свое отшельничество. Писать вообще не следует, если исповедуешь восточную религиозную философию, которой так склонялся Селлинджер. И не в тайных своих глубинах, а на страницах своих книг, которые буквально перенасыщены всякого рода дзен-буддистскими философемами или каянами, как это там называется. Самая ходовая, наиболее тиражная книга Селлинджера «Девять рассказов» в качестве эпиграфа помещает такой каян, знаменитую загадку о хлопке одной рукой. Или другой пример. Повесть «Выше стропила плотники» начинается с воспоминаний рассказчика о том, как его старший брат читал расплакавшейся десятимесячной сестренке из восточной книги, о том, как великий знаток лошадей перепутал гнедую кобылу с вороным жеребцом. Но это и оказалось высшей мудростью.
Неужели он и вправду достиг этого? Тогда он стоит 10 тысяч таких, как я. Я не осмелюсь сравнить себя с ним, ибо Кау проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты. Прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Кау столь велика, что он мог бы судить и о более важных вещах, чем достоинство лошадей.
На более привычном нам языке европейской философии это можно назвать темой субстанции и акциденций. Акциденции – вторичные, несущественные признаки, не нужны. Детали сбивают с пути правды, дьявол в деталях, вопреки тому, что сказал Пастернак. Великий бог любви, великий бог деталей. Тут еще очень важно у Селлинджера, что эта восточная мудрость преподносится десятимесячному младенцу, и он понимает и прекращает плакать. Мудростью мира обладают дети. Вот основная тема и философия Селлинджера. И когда ребенок, подрастая, вступает в мир взрослых, в отчуждающий мир культурных объективаций, тогда и начинаются проблемы. Не только у подростка они начинаются, но в его адаптационных затруднениях обнажается неподлинность социально-культурного мира. Об этом написан знаменитый роман «Над пропастью во ржи». Из мира нужно уйти, в нирвану, в молчание, что, собственно, Селлинджер и сделал, спрятавшись в своем Нью-Хэмпшире. По всему смыслу его мировидения, по самой своей экзистенциальной складке, он и не должен был больше писать». Есть у Селлинджера в том сборнике «Девять рассказов» один, не переводившийся в Советском Союзе, по крайней мере, при мне. Может, потом и перевели. Он называется «Тедди». Довольно большой рассказ, под 50 страниц. Герой, вот этот Тедди, десятилетний мальчик-мудрец, которого интервьюирует и всячески исследует целый конклав ученых-профессоров, а он всячески посрамляет их грацианскую мудрость, излагая все тот же буддизм. Главная его мудрость – в мире нет вещей, четко определенных своими границами. Эти границы – пределы, построяющие ощущаемый нами мир, иллюзия. Истина мира – целостность, неразличимость, то есть в конечном счете – ничто. Этот десятилетний гуру даже предсказывает свою скорую смерть в качестве некой гипотезы. Что, если сейчас в бассейне, куда он идет на урок плавания, спустили воду, а его 6-летняя сестра, расшалившись, столкнет его туда? В финале рассказа, как мы догадываемся, именно это и происходит. По поводу этого Тедди можно Платона вспомнить с его понятием «материя». «Материя — это ничто». Ибо она бесформенна. Форму и конкретную расчлененность ей придают идеи, эйдосы, конструирующие дизайн божественного ума. Вот все отличие Платона от Будды, Запада от Востока. Для одних бесформенное ничто синонимично смерти, для других это и есть цель духовного стремления. Селлинджер решительно выбирает Восток, буддийское ничто, нирвану. Вот он и пребывал в ней 50 с чем-то лет. Это удивительно цельная жизнь. Человек действительно жил по своим принципам, ушел из мира. Какие в мире высокие принципы? Только мелкие сделки. Такая принципиальность вообще-то штука опасная. Она учит пренебрежению миром людьми. В ней таится некий подрывающий основы бытия нигилизм. И ведь недаром Холден Колфилд, герой над пропастью во ржи, любимая, иконическая фигура всякого рода неуравновешенных молодых людей. Недаром ею вдохновлялся убийца Леннона Марк Чапман. И совсем недавний пример. Скрывается сейчас в Сомали, в алькаидском подполье, молодой американец Омар Хамами, родившийся в самой что ни на есть американской глубинке от отца сирийца и матери христианки. И он тоже называет над пропастью во ржи своей излюбленной книгой. Что это значит? Надо ли считать сочинение Селлинджера подрывным чтением? Конечно, нет. Это все равно, что назвать Льва Толстого зеркалом русской революции. Был он или не был глубинно связан с психологией русского крестьянства. Даже если был, что с того? Толстой гениальный писатель прежде всего, а революцию к нему примыслил пресловутый Ильич на тот же манер, как жалкий Чапман вдохновился Селлинджером на убийство Джона Леннона. Ведь настоящий урок Селлинджера не побуждение к действию, а уход от него, уход от мира. И такой урок извлек для себя прежде всего сам автор, достигнув полной тождественности мировоззрения и жизненного поведения. Поэтому, если в архиве Селлинджера все-таки обнаружатся следы писания или тем более законченные произведения, это будет означать только то, что этот американец все же остался американцем, а не капитулировал перед Востоком. Впрочем, и Восток сейчас не такой, каким его создала в культурном воображении западных людей восточная философия. И если от этого Востока, где и можно укрыться, то отнюдь не в Нирване, а скорее все-таки в американском штате Нью-Хэмпшир.
Капитулировал ли Селлинджер перед Востоком? Эссе Бориса Парамонова. Андрей, а теперь, прежде чем мы объявим перерыв на выпуск новостей, напомните, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит.
У нас сегодня звучит музыка, которую я с удовольствием нарыл в питерских магазинах компакт-дисков. Это музыка Юрия Касьяника. К сожалению, ни один его компакт-диск я ни разу не встречал в продаже в Москве. Они продаются в Америке, они продаются в Европе, вот теперь в Петербурге. Простите за глупость, но Петербург, конечно, тоже Европа, я имею в виду заграничной Европе. А вот в Москву они, к сожалению, не попадают. Юрий Касьяник, фрагменты сольного концерта в питерском джаз-клубе 2007 года.
На выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сулит ли успех первый опыт консолидации российской оппозиции против партии власти на выборах в Новосибирске? Об этом говорят Валерий Гартунг, Анатолий Локоть, Максим Рохмистров и Илья Яшин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21:30, коротко об основных новостях к этому часу. Центр избирком Украины считает, что нет оснований для того, чтобы оспаривать результаты выборов президента страны. По итогам подсчета более чем 99% поданных избирательных бюллетеней за лидера партии регионов Виктора Януковича проголосовали почти 49% избирателей, за премьер-министра Юлию Тимошенко около 45,5%. Тимошенко, однако, отказывается официально признать свое поражение. В результате столкновения автомобиля и электрички на железнодорожном переезде под Астраханью погибли 3 человека, пострадали 6. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, отказался отвечать на вопросы адвокатов, потерпевших в суде. Он заявил, что хочет воспользоваться одной из статей Российской Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Президент Чечни Рамзан Кадыров отзывает судебные иски к правозащитникам и журналистам. Ранее сообщалось, что мать Кадырова просила сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. Россия вслед за странами Запада осудила возобновление Ираном работ по обогащению уранового сырья. Депутаты Европарламента сегодня большинством голосов утвердили новый состав Европейской комиссии, высшего исполнительного органа Евросоюза. Более 60 человек, вероятно, погибли под лавинами, сошедшими в горах к северу от столицы Афганистана Кабула. Мосгорсуд во вторник оставил без изменения решение районного суда взыскать с оппозиционного политика Бориса Немцова и газеты «Коммерсант» по 500 000 рублей в пользу мэра Москвы Юрия Лужкова.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Какую музыку мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем музыку питерского композитора, музыканта, мультиинструменталиста Юрия Касьяника.
Панораму?
Давайте попробуем. Я хочу рассказать о книге, которая появилась в продаже в Москве, и, надеюсь, не только в Москве. Ее выход был приурочен к одноименной выставке. И вот сейчас, вы мне позволите, я два слова об этом скажу.
Прошу.
Для меня выход этой книги очень интересен, потому что именно благодаря в свое время рекламному плакатику с названием этой книги я и обратил внимание на интереснейшую серию книг, которую издает издательство «Интеррос» вместе с благотворительным фондом Потанина. Я помню, я уже уходил с одной из выставок «Нонфикшн», по-моему, это был 2008 год, как увидел, что рекламируется книга под названием «Небеса и окрестности Кеназерия». Меня настолько удивило, что значит «небеса», что я подошел и с изумлением узнал о том, что начала выходить замечательная серия книг, которая называется «Первая публикация». Я напомню о проекте. Начиная с 2008 года выходят книги, в которых это альбомы, но не только альбомы, это еще научные издания, в которых представлены впервые, почему название «Первая публикация», те или иные, как правило, региональные музеи нашей страны. В рамках программы уже изданы книги «Омская сенсация», серия акварелей Дозана Хиросавы «Жизнь и обычаи айнов» и собрание Омского областного музея изобразительного искусства имени Врубеля, вышли «Егорьевские диковины», «Сокровища, редкости, курьезы» и прочие замечательные вещи из коллекции Бардыгина, ныне собрание Егорьевского историко-художественного музея. В прошлом, 2009 году, вышла третья книга проекта «История русского балета. Реальная и фантастическая» в рисунках, мемуарах и фотографиях из архива Михаила Ларионова. И вот этот год начался с того, что вышла четвертая книга серии, полное название которое звучит так: «Небеса и окрестности Кеназерия, расписные потолки, иконы, деревянные часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка Кеназерский». Но, строго говоря, и это видно по названию, эта книга не совсем отвечает требованиям серии «Первая публикация», поскольку серия посвящена в первую очередь музейным собраниям, а большая часть из того, что вошло в книгу, это не музейные экспонаты, но тем и интереснее. Часовни и храмы, описание облика и внутреннего убранства которых помещено на страницах издания, не собраны в музее, в каком-нибудь музее, знаете, русское зодчество под открытым небом. Они все, иногда и с сохранившимися интерьерами, стоят там, где были когда-то срублены местными мастерами. В деревнях, по берегам озер. Проект посвящен деревянным часовням и храмам Пенозерского национального парка, в котором сохранился до сих пор уникальный историко-культурный ландшафт русского севера. По числу дошедших до наших дней памятников культового деревянного зодчества, не музеифицированных, а продолжающих жить там, где они были возведены в XVIII-XIX веках, Пенозерский парк не имеет аналогов, отметила руководитель проекта первой публикации Ирина Остаркова. Небеса или небо – это особый вид конструкции в деревянных храмах, имеющий форму усеченной пирамиды и в большинстве случаев украшавшейся живописью. Небеса получили распространение в архитектуре русского севера с XVII века, причем это носило локальный характер. Сейчас некоторые образцы, в большом случае фрагменты небес, можно увидеть в музейных собраниях заповедника Кижи, Каргопольского историко-художественного музея и музея деревянной архитектуры. Малые Карелы. Они привезены из районов Онеги. В Кенозерском национальном парке сохранились 15 комплексов расписных небес. Причем даже если в составе комплекса есть утраты, они не столь значительны, чтобы разрушить характер ансамбля. В книге впервые публикуются материалы о 40 в итоге деревянных часовнях и церквях, а также о редких в этих местах каменных храмах. Для издания впервые проведена полномасштабная съемка памятников и составлены их научные описания. Вместе с Ириной Остарковой я хотел бы, и, наверное, вместе со всеми будущими читателями этой книги, выразить особую благодарность фотографам Николаю Кулебякину и Юрию Пальмину. Николай Кулебякин впервые отснял все небеса, передвигаясь от часовни к часовне с переносным генератором. Он работал в столь невысоких помещениях, что снимать можно было в некоторых из них только с самого пола. Часть съемки проводилась в морозное время года, и странная проблема возникала. Объектив запотевал, а в кадр попадал пар от дыхания. Юрий Пальмин фиксировал все кенозерские храмы. 25 километров он нес на себе оборудование, чтобы сфотографировать Георгиевскую церковь на Порженском озере, например, куда можно добраться только лесной тропой. Как я уже сказал, параллельно с выходом книги, или вернее, можно даже, наверное, правильнее сказать, что выход книги был приурочен к выставке, которая в эти дни проходит в Москве, в выставочных залах Всероссийского художественно-реставрационного научного центра имени Грабаря. На этой выставке представлена, конечно, сама книга, представлены фотографии, представлен документальный фильм о этих небесах, но также и представлено отреставрированное небо из Никольской часовни деревни Усть-Поча. Это единственный известный на сегодняшний день пример комплекса с авторской подписью. Его в 1881 году выполнил Федор Захар Иок. Такое полное имя этого иконописца. Вот теперь можно пока еще практически целый месяц в Москве походить, посмотреть и полистать этот том в общей сложности. Там примерно 560 страниц, и нельзя не сказать, что, как и все книги серии «Первая публикация», он выполнен на высочайшем полиграфическом уровне.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В Италии только что вышел новый сборник, посвященный инакомыслию, диссидентству, критика и конец коммунизма. Среди его участников двое моих коллег Владимир Тольц и Владимир Ясман. О новой книге рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Итак, еще одна итальянская книга о диссидентах. Перед нами сборник новейших статей почти 20 авторов, из них четверо русских. Сборник не ограничен советскими границами. Внимание исследователей по понятным причинам обращено на Советский Союз. Но тут есть тексты о ГДР, уже не существующей, и о КНР, еще как существующей. Новый сборник «Иль диссенсо. Критика и фине дель коммунизмо», то есть «Диссидентство, критика и конец коммунизма», вышел в конце прошлого года в венецианском издательстве «Марсилио». Ему предшествовала конференция, прошедшая в 2007 году в городе Брешия. Директор этого активного фонда, главный его мотор, Пьер Паоло Поджо. Он же является составителем нового сборника о диссидентстве. В числе авторов многие мои знакомые. Назову в их числе Читу дель Аста, Адриано и его супругу Марту, деятельных сотрудников еще одного уважаемого ломбардского фонда «Христианская Россия». Адриано дель Аста, профессор Католического университета Милана, один из ведущих в Европе специалистов по Владимиру Соловьеву. Он занимается в первую очередь русской религиозной философией. Именно с этой точки зрения он представил роль литературы в критике тоталитаризма. Его тексты меня как исследователя всегда восхищали, как этот, могучим справочным аппаратом. Почти половину каждой страницы занимают примечания, библиографические ссылки и прочее. Его супруга Марта Карлетти в замужестве дель Аста, главный редактор журнала на русском языке «Новая Европа». Понятно, что ей близки издательские дела. В первую очередь, в свой очерк она посвятила общим размышлениям о том издате и о частной, но значительной истории маленького там издательства «Жизнь с Богом». Далее следует целая серия русских авторов. Ее открывает мой давний ломбардский знакомый Юрий Мальцев, литературовед и диссидент. После смерти Евгения Александровича Вагина он остался теперь в Италии единственным представителем диссидентства. Другой автор – Лидия Головкова, литератор и художник, она уже известна слушателям «Радио Свободы», как исследователь истории страшного московского застенка Сухановка. В своей итальянской статье она размышляет о памяти и забвении наших дней, так и назван ее очерк. Речь идет об истории, в том числе и самой современной, таких мест, как полигон Бутово и та же тюрьма Сухановка, ныне действующий Екатерининский монастырь. Еще один автор – Владимир Тольц, которого слушателям «Радио Свободы» нет нужды представлять. Его статья «Власть и инакомыслие» — это резюме размышлений на тему взаимоотношений власти в России и тех, кто с ней не согласен. От физического и морального уничтожения до политически выгодного заигрывания в последние времена. Надо сказать, что сотрудники «Радио Свободы» вообще отлично представлены в новой итальянской книге. С Владимиром Тольцем идет другой радиообозреватель Виктор Ясман. Его материал «Силовики в правительстве Путина» дает понять, что и сегодня инакомыслящим в России есть над чем подразмышлять. Она выводит читателя за хронологические советские рамки, оправдывая компонент названия книги «О конце коммунизма». Конечно, собственно, итальянским читателям наиболее интересна та часть, которая посвящена судьбе советского диссидентства на итальянской почве, то есть местной реакции на эпохальные события прошлого века. Она была крайне сложной, учитывая устойчивый позитивный миф о Советском Союзе. Этот миф разоблачает профессор университета города Бреше Сандро Фонтана. Разоблачение мифов – вообще его специализация. Только что вышла его собственная книга «Le grande menzogne della storia contemporanea», то есть «Великая ложь в современной истории». Слово «ложь» в оригинале, правда, стоит во множественном числе – «великие лжи», то есть это не только «Великий Октябрь», но и многое другое. Завершает книгу «Эссе размышления за вашу и нашу свободу». Его написал Серджо Рапетти, блестящий переводчик, в том числе и Шаламова, внук итальянца, репрессированного в Советском Союзе. ГУЛАГ в его семье был известен не только по литературе. Рапетти, кстати, несколько лет тому назад организовал в Милане конференцию, посвященную истории ГУЛАГа.
Венецианский сборник о советском диссидентстве в рассказе Михаила Талалая. В его репортаже прозвучало имя ветерана правозащитного движения Юрия Мальцева, вот уже 35 лет живущего в Италии. В 76 году, через два года после эмиграции, Юрий Владимирович Мальцев побывал в мюнхенской студии «Радио Свобода» и рассказал историю своей борьбы за выезд из СССР. Вел беседу с ним Виктор Федосеев.
Юрий Владимирович, ведь в 64 году, в декабре, вскоре после того, когда сняли Хрущева, написать открытое заявление в Верховный Совет СССР об отказе от советского гражданства, ну, знаете, это как-то очень трудно укладывается в голове простого советского человека. Скажите, пожалуйста, что вас побудило это сделать?
На этот вопрос мне приходилось отвечать много раз исследователям КГБ и психиатрам, которые меня допрашивали в психушке. И теперь мне приходится отвечать на этот вопрос вам. И каждый раз приходится подыскивать какие-то слова, чтобы объяснить это наиболее простым способом.
В вашей первой фразе вы сразу, Юра, выдали множество информации. На это вам приходилось отвечать и следователям КГБ, и в психушке. Давайте начнем сначала. По профессии, как я понимаю, вы филолог.
Да.
Вы знаете итальянский язык, вы занимались множеством переводов. У вас много опубликованных вещей в советских журналах, в советской прессе. Даже некоторое время, с 56 по 62 год, если я правильно помню, вы работали в качестве переводчика, сопровождали, в общем-то, приезжающие в СССР итальянские делегации, деятели итальянской культуры. А когда у вас возникло желание выехать из Советского Союза, и почему у вас возникло желание выехать из Советского Союза?
Я, как вы сказали, по профессии филолог. И для такого человека, как я, жизнь в стране, где, как я написал в своем письме, марксизм признается единственно верным и научным мировоззрением и обязательным для всех, и где целью общества является построение коммунизма, то есть тоже цель обязательная для всех, для человека, который себя не считает и не чувствует марксистом, который не разделяет всей этой идеологии, для него жизнь в этой стране становится невыносимой и невозможной. И именно вот эта невозможность, несовместимость моего мировоззрения, моего мироощущения, всей моей личности и окружающей атмосферы побудила меня, привело к этому конфликту, к этой невозможности продолжать жить в этой стране, продолжать лгать, скрываться, заниматься не тем, чем ты хочешь, говорить не то, что ты думаешь и так далее. Это был именно 64-й год. И нужно вспомнить атмосферу того времени. Еще была хрущевская эпоха. Еще не начали так откровенно сажать за так называемую антисоветскую агитацию.
То есть еще не было суда.
Еще не было суда, да. Вы вспомните ту атмосферу. В то время еще не было понятно, за что будут сажать, за что нет. Что
можно, все люди ощущали закат тенденции к либерализации.
Да. Так что это один момент. Значит, в тот год это не казалось таким безумием, как это, может быть, показалось бы 2-3 года или там 4 года спустя. В тот момент еще никто бы не мог сказать такой версии, что тебя за это просто завтра же посадят, завтра же спрячут в сумасшедший дом. А все как-то усмущенные улыбались, говорили, ну что ж, рискни, черти. Ну, в общем, не было понятно. Определяющим было то, что я пришел в какой-то момент своей жизни, этот момент наступил именно в 64-м году, к такой ситуации моей внутренней, когда я понял, что я именно задыхаюсь, больше не могу. Хорошо, сажайте меня, но я должен сказать, наконец, то, что думаю. Я должен встать во весь рост, чтобы уважать самого себя. Я опирался, вы говорите, на что вы опирались, делая такой рискованный и отважный шаг. Я опирался на уважение к самому себе и на мою человеческую совесть. Сначала меня пытались посадить как тунеядца. То есть меня лишили возможности работать, я был уволен с работы, не мог найти другой работы, это обычный путь. Обычный.
Это после того, как вы заявили о своем желании?
Да, это обычный прием. Понятно. И ко мне явился участковый милиционер, предъявил мне закон о тунеядцах и сказал, что значит, он дает мне 2 недели, или там месяц сроку на трудоустройство. И так Но мне удалось уйти от этой угрозы, мне удалось устроиться разносчиком телеграмм на Московском центральном телеграфе.
Это с высшим-то образованием?
С высшим образованием, да, но там платят, не знаю как сейчас, но в мое время платили 29 копеек в час. И понятно, что на такую нищенскую оплату никто не шел. А телеграммы идут каждый день на Московский телеграф, сотни телеграмм. Разносить их кто-то должен, люди нужны. И берут кого попало, приходят пьянчушки, какие-то бродяги, не знаю, кто не смотрит особенно, трудовую книжку не заглядывает, одним словом. И взяли меня на эту работу за 29 копеек в час. Таким образом, я перестал быть тунеядцем. Потом были всяческие неприятности по разным линиям, допросы в КГБ, то все. В конце концов, посадили меня в сумасшедший дом или в психиатрическую больницу, скажем мягче.
Как вот любопытно, врачи, которые, в общем-то, не являются частью карательных органов, зная, за что вы привлечены привлечены, хороший глагол, в психиатрическую больницу. Как они ведут себя по отношению к вам? Сочувствуют или они придерживаются абсолютно нейтральной позиции, как врачи? Или же они ведут себя как часть карательной власти, пытаясь внушить вам?
Есть разные врачи, разные типы врачей, и в зависимости от характера или, не знаю, от мировоззрения человека, он ведет себя по-разному. То есть я бы сказал, что есть все три типа врачей, которые вы назвали. Но я могу сказать о том враче, который имел дело лично со мной. Этот человек исходил из такой, я бы сказал, парадоксальной позиции. То есть он как бы признавал, что то, что я говорю, правда, что жить у нас плохо, что человек должен иметь это право уехать и так далее, и так далее. Но в то же время, признавая, так сказать, что я прав, он считал меня ненормальным в том смысле, что, как вы сказали, что это безумие бороться с такой всесильной властью, идти на такой риск. То есть, как бы принимая антисоветскую позицию, он меня же судил как антисоветчика. Потому что я нарушал как бы правила игры нормальных людей. Все остальные люди не протестуют, живут, а ты не смирился, значит, ты ненормален. Значит, тебя можно рассматривать как элемент патологический. То есть он в каком-то смысле был, может быть, даже искренен.
Юрий Мальцев в Мюнхенской студии «Свободы». Запись 20 июня 1976 года.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь время перейти к вашей персональной рубрике и расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах подробнее.
Подробнее расскажу о том, что я после долгого перерыва, непростительно долгого, Иван, попал в Петербург, наш с вами любимый город, по-моему. Я около 5 лет не был в Питере. Это совершенно непростительно, учитывая, что, в общем, это час перелета или ночь поезда. И одна из целей моих, конечно, не самая главная, но тем не менее, было посмотреть на репертуар местных магазинов компакт-дисков, посмотреть, отличается ли он от московского, что есть интересного. Тем более, что есть диски некоторых питерских музыкантов, которые мне так и не удавалось до сих пор найти. Да, конечно, сразу отвечаю на вопрос, репертуар немного отличается. В том числе и в том, что касается так называемой серьезной музыки. Понятно, что в каждом городе больше представлены свои группы, свои поп-исполнители, но, как правило, более-менее в разных городах одинаков серьезный срез. Ну, грубо говоря, Тимирканова вы можете купить и в Москве, и в Питере, и, соответственно, диски, предположим, Гороняна, о котором мы недавно говорили, и хоть редко, но попадаются также и там, и там. Но вот мне повезло, в магазине Play, который находится на Караванной улице, я нашел диски Юрия Касьяника, очень интересного питерского музыканта, достаточно сказать, что его самый первый компакт-диск был выпущен с помощью Михаила Шемякина в Штатах. Достаточно давно. После этого я знал, что выходили диски в Питере, но в Москву они не попадали. Хоть убейте. И вот мне повезло, я нашел целую пачку дисков этого интереснейшего музыканта. Юрий Касьяник начал сочинять музыку с 10 лет. К 13 годам считается, что у него образование уже можно было сравнить с консерваторским. В 14 лет он начал играть в профессиональном оркестрах. И к 18 играл на нескольких инструментах, сочинял и занимался аранжировкой. Юрий Касьяник – основоположник нового жанра в музыке, который называется импрофония – импровизационная симфония. Весной 90-го года, перед своей первой поездкой в США, Юрий Касьяник решил установить рекорд Гиннесса по продолжительности спонтанного сочинения музыки. Эта информация просто любопытная, конечно, не имеющая, как информация, никакого большого значения. Просто забавная деталь. Тем более, что потом на компакт-диске вышла программа под названием «Первый час Гиннесса». Это был первый час его длительной импровизации. Всего он тогда наиграл 24 часа 20 минут в режиме практически нон-стоп. Но так как документы не были оформлены надлежащим образом, этот рекорд до сих пор считается неофициальным. Это, как я уже говорил, скорее любопытная информация, курьез, к музыке непосредственного отношения не имеющая. А вот что имеет непосредственное отношение к музыке, это его сольный концерт 25 декабря 2007 года, который состоялся в питерском клубе JFC. В этом концерте ему помогал замечательный питерский же саксофонист Леонид Синдерский, представитель более молодого поколения петербургских джазовых музыкантов. Мы слушали фрагмент этого альбома, а сейчас, если нам хватит времени, послушаем пьесу целиком, которая называется «Любовь – это самое лучшее». Юрий Касьяник, и ему помогает Леонид Синдерский.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.